Девушка была в этот момент то ли раздосадована, то ли зла, то ли... На столе перед ней лежал стих, выполненный ради разнообразия в классической европейской манере, где некая очаровательная, мудрая дева сравнивалась стройностью стана с кипарисом, очарованием с Афродитой, обаянием с Дианой-охотницей. Когда Софье передала это служанка, девушка слегка удивилась. Потом, прочитав, пожала плечами. Это ей? Лучше б чего интересного принесли. Вот последнюю комедию Мольера, например. Восхитительное чтиво. Кстати, пока драматурга не начали травить. Но ежели что, надо намекнуть. Пусть приезжают творить шедевры на Русь. Тут хоть и медведи, да не идиоты. И профессии критика тут пока нет. Тоже пометить. Надо сделать так, чтобы критикам имел право быть тот человек, чьи произведения пользуются успехом. А то, как в анекдоте, петь умеешь, танцевать, играть на пианино. Везде нет? В критики пойдешь. Интересно было, кто автор сего спича. Но эту загадку Софья разгадала достаточно быстро, поскольку на следующий день появился второй стих. Там царевну сравнивали уже с музой, вдохновляющей автора на творчество. Ну и согласно товарищу Яшке-артиллеристу, ваши трехдюймовые глазки, прицел 15, батарея 120, бац-бац и мимо. Софья фыркнула и отдала второй свиток девочкам. Пусть отскребут и пользуются. А чего пергаментом разматываться? Чай не дешевка. «А кто?» «А товарищ Голицын!» Софья только головой покачала. У нее и так было желание при виде Василия Голицына засвистеть. «Не падайте духом, поручик Голицын!» А он еще и стихами вздумал разбрасываться. «И что с ним делать?» «Был вариант настучать отцу. Тогда Васечку сразу за ушко да на солнышко». Был второй вариант настучать казакам. Тогда отцу даже вывешивать нечего будет. Личная казачья охрана молодого царевича к поползновениям в сторону его сестры относилась чрезвычайно негативно. А уж когда стало известно, что Стенька Разин в сторону царевны Татьяны поглядывает, да и та не так, чтобы очень против. В каком-то смысле царская семья, та ее часть, в которой главным был Алексей Алексеевич, стала для казачьей охраны родными, своими. Пожалуй, второе вернее. Одним словом, Василия Голицына ждало неоднократное падение на казачьи кулаки. Софья, как обычно, выбрала третий вариант. А что, не глуп, науки превзошел. Опять же, коли от лишних соблазнов избавить, девочкам будет на ком навыки отрабатывать. Да и поведение в Европах преподавать своим людям надобно, а то вдруг да засыплются. В планах Софьи уже был личный шпионский корпус, а для таких дел европейские нравы знать надобно. А то начнет тогда мана-разведчики блох искать. Да не найдет. Ну, точно, не европеец. Или вдруг он помыться вздумает. Или отдельный сортир устроит, вместо того, чтобы содержимое ночного горшка на улице выливать. Мало ли, на чем засыпаться можно. Тут тонкостей много. И на третий день, осторожно кладя на порог девичьей светелки перевязанный розовой лентой свиток, Василий вдруг ощутил между лопатками неприятный холодок. Так бывает, если, прокалывая одежду, острие сабли прикасается к коже человека. Медленно выпрямись. Ты по что, царевне, подметные письма подкладываешь, тать ночной? Василий тут же проникся благочинием. Я... грамотку подобрал и пошел, да не оборачиваясь. Да вы... Я князь, а будешь труп. Прозвучало так убедительно, что Василий замер и пошел. Но не случалось таких моментов в жизни боярина ранее. Не случалось. Европы разные были. Беседы с умными, образованными людьми также были. А вот такого, чтобы боярина убить угрожали, не было. Ну, дуэли... Так это ж иное, это дело благородное. А тут... А непонятное пугает. Так что Васька Голицын честь честью дошел до покоев царевича и был припровожден в кабинет, где за столом, заваленным бумагами, сидела царевна Софья. И смотрела очень недобрыми глазами.
Здрав буди, боярин.
Государыня. Поклон вышел более чем учтивым. И с мыслями Василий начал собираться, видя, что не сразу убьют. Но Софья перешла в атаку первой.
«Объяснений жду. Что значат сии труды? И это также».
Мужчина сглотнул, видя, как его грамотку царевне подают на кончике кинжала. А та спокойно распарывает ленточку и пробегает глазами по изящно выписанным строчкам.
Так, твои глаза, твои достоинства, Твое дыхание, Бокэвол, доносит до меня. Поручик, да вы знаток мифологии.
Что такое поручик, Василий не знал, но кивнул. Знаток ведь.
Ну и для чего вам потребовалось сие творчество?
Василий оказался в дурацком положении. Как-то не шли на ум слова под злыми казачьими взглядами. Но опыт не пропьешь, разговорился. Царевна, вы как белый сияющий цветок в полумраке терема. Славословия Софья слушать не захотела. Время поджимало, а потому кивнула казаку. И Голицыну слегка двинули по почкам. Не сильно, для понимания.
«Васечка!» Нежно произнесла царевна. Ежели я пожелаю, ты отсюда никогда уже не выйдешь. И отец мне ничего не скажет, потому как не узнает. Москва река иногда глубокая, человек только булькнет. Да и камней хватает, и веревок.
Василий побледнел, и признание посыпалось уже быстрее. Так и так, люблю, жизнь без вас, царевна, не мила. Хотите, казните. Софья задумчиво кивнула и задала вопрос, который испокон веков ненавидят все любовники.
А жена как же?
Вот тут Василий и срезался. Да, люблю, да, обожаю, но... Жена? А что жена? Там брак по договору. Родители все решили, а у него высокие чувства.
А дети?
Ну, детей делал. Так это ж телесное, а духом. Софье очень захотелось кивнуть казакам. И пусть бы товарищ дальше детей исключительно платонически делал, по причине отбитой женилки. Нельзя. Еще в хозяйстве пригодится.
«Васечка, а коли я эти грамотки отцу на стол положу, что он с тобой сделает?»
Судя по бледному лицу Лавеласа, ничего хорошего.
«Тогда так и договоримся, чтобы этого больше не было. Любишь исключительно свою жену и каждый день, не считая праздников и великих постов. Еще раз такую ахинею услышу, очень разгневаюсь. А стишки хорошо кропаешь, молодец. Государь Алексей Алексеевич вернется, попрошу, пусть возьмет тебя, ребят, науки стихоплетства поучить. Вдруг да пригодится.
Судя по лицу, Василий уже ожидал худшего. Софья послала ему еще одну ласково людоедскую ухмылочку.
«Ты не думай, Васечка, я тебя не простила. Шаг влево, шаг вправо, томный взгляд в сторону, и все эти писанки на стол батюшки моему лягут. А уж что он решит?»
Лицо Василия Голицына было бледным. Софья даже ему посочувствовала чуть-чуть. «Вот, и так в жизни бывает. Хочешь обаять девушку, произвести на нее впечатление, а потом через нее повлиять на братца. Ну, дело житейское. И на теремную красотку он впечатление произвел бы, на Евдокию, на ту же Татьяну». Софья с ее абсолютно иным житейским опытом видела в теремном Ловеласе в лучшем случае полезную в хозяйстве вещь. А уж чтобы влюбиться... «Вот братец с войны приедет, вместе посмеемся, как этот теремной петушок вздумал тут круги наворачивать».
«Понадобишься, вызову. Свободен».
Казакам и кивка не потребовалось. Зашкирятник вытащили Василия из кабинета царевичевых покоев. С почетом, пинком под копчик проводили. Софья вздохнула, поворошила бумаги на столе и подперла щеку рукой.
«Ох, Алёшенька, братец мой родной, как же ты там? Как не уговаривай себя, а волнуешься, еще как волнуешься. Господи, верни мне его. Их с Ванечкой живыми».
Как возвращались победители? Триумфально, с пленными, идущими впереди, с пушками, которые тащили за ними, с музыкой. Гордый Собеский ехал бок о бок с русским царевичем и рассыпал по сторонам милостивые взгляды. Алексей Алексеевич выглядел спокойным. Еже Володыевский, который поехал с ними, задумчивым. Ему хотелось быть с Басенькой, очень хотелось. И коли уж тут оставаться не выйдет, так, может, к московскому королю попроситься в подданство. Он уже намекал царевичу, и отказа не встретил. Наоборот, Алексей Алексеевич обещал понимание и поддержку. Михайло лично выехал навстречу героям. троекратно обнял брата жены, при всем народе объявил, что герои будут награждены достойно. Обнял Яна Собеского, поблагодарив за службу. Обнял пана Володыевского. В глазах людей, сравняв их заслуги. И тут же огорчил маленького рыцаря. «Пан Володыевский, ваша жена при дворе». Басенька смертно побледнела, а пан выпрямился.
«Ваше Величество, дозволите ли потом с прошением подойти?»
«Да вы сейчас, пан, просите, чего пожелаете. Разве я могу что пожалеть для победителей, защитников земли нашей?»
«Государь, я свою супругу и видеть не хочу. Я ее умолял со мной остаться. Так она сказала, что все равно убьют нас, и уехала. Что это за любовь такая?»
Михайло нахмурился. Но тут уже вмешалась королева, которая ехала рядом с мужем. Выпросила. Как-никак, ее брат тоже воевал. И вообще...
«Любезный супруг мой, доверьте это дело мне. Я разберусь и все вам расскажу».
Михайло кивнул. «А что? Очень удобно». Пан Ежи бросил затравленный взгляд на королеву, но тут же расслабился, потому что Марфа подозвала жестом девушку из своей свиты.
«Пани Кристину Володыевскую в мои покои и не выпускать. Пан Ежи, я вас жду вечером».
Пан Володыевский тут же расслабился. Все в порядке, безобразного скандала, на который так гораздо его супруга, не будет. А вечером поговорим. В крайнем случае он русского царевича попросит. Пусть на сестру повлияет. Он сможет.
«А пока, пан Володыевский, примите от меня сию скромную награду, дарственную на землю и деньги, чтобы восстановить ее».
Еже пришлось, отставив в сторону все мысли, кланяться, благодарить. Достались почести и Лянскоронскому, и краковскому епископу Анджею, и кошели с золотом, хотя последнее Еже и не особенно надобно было. Король уже объявил, что назначает его в обратную комендантом Каменца, и чтобы отстроен был краше прежнего и укреплен лучше. «А как справишься, пан, так мы подумаем, куда тебя повыше продвинуть».
Я же закивал и подумал, что ему придется вечером отказаться от этой чести. Как-никак, Басенька, тут им жить спокойно не дадут. Еще и что, с Кристиной порешают. Надобно, наверное, ему отсюда уезжать, брать Барбару и в ту же Московию на службу к русскому царевичу. Благо, пару раз он о том заговаривал, и царевич вроде как согласен был. А что, такая как Барбара, раз в жизни попадается, упустит, дураком будет. Вот и Иероним Лянскоронский вроде как собирался посмотреть, погостевать,
к тем же русичам. Вот и он послужить поедет. Чай, рядом живем. Да и замирились, воевать более не должны. Да и рубаки эти русичи хорошие. Вот коли против них, тут да, тут выстоять тяжко. А когда они на твоей стороне, так лучших друзей и пожелать нельзя. Сами погибнут, а друга спасут. Видел я же на поле, как рубились они бок о бок с поляками, как часто помогали, как вытаскивали раненых, не различая, православный то или католик. Вот чему бы у них поучиться. Хорошие ребята. И единство промеж них есть. Эван, королева Мария, всего лишь сестра. А сколько ему таких панских семей ведомо, где промеж братьев раздоры, промеж сестер. Да вздумай, кто потом на помощь позвать. Век не придут. А тут пришел ведь и ничего не пожалел для войны. Ни денег, ни людей. Зато у них грызня. Ежи уже чуть по-другому оглядел толпу придворных шляхтичей. К ногтю бы вас всех, умники. Ему и в голову не приходило, что на него внимательно смотрел король. А что? Ежи вариант хороший. Не глуп, предан. И не лидер. В первые никогда не полезет. Это не Собеский. А ему надобно свою шляхту создавать, чтобы сейм королем не крутил, как хвост собакой. И ума-то, как в хвосте, ни о чем договориться не могут, а туда же. Ничего, он их еще сотрет в порошок. А сейчас объявить, что вечером пир в честь героев-победителей. И позвать командиров на совет, узнать хоть, что и как было. Фронтовые новости Карибута обрадовали. Дорошенко извели. На сече теперь хозяйствует Степан Разин. Нарочно ждал и войско собрал, чтобы всех приближенных прежнего гетмана в единый миг передавить. Так, глядишь, и всю сечь объединит. Под руку московского царя пойдет и сам гетманом станет. А то и царем этот сможет. Собеский, конечно, доволен собой. Как же, русские пришли да ушли. А он останется в памяти у всех, как полководец, который турок разбил. Не рассчитывай, родной мой, даже не надейся. Марфа молодец, сплетни по всему дворцу гуляют. Как же ему повезло с женой. А вот тебе не повезло, Ян. Ты, конечно, любишь ее без памяти, но сможешь ли ты понять и простить, когда вся шляхта будет обсуждать размеры и качество твоих рогов? Сможешь ли ты в живых-то остаться? Это в варварской Руси дуэли не приняты, а у нас очень даже. Дальше шло скучное перечисление трофеев. Казалось бы, скучное, но глаза у Михайлы разгорались все ярче. Русские просили им выделить немного. 2 пленников, 40 турецких пушек, да лошадей и повозки, дотащить до дома. Что-то еще? Да нет, своего хватает. Разве что по простым воинам пройтись. Не могут же там все быть бесполезны. Вдруг кого еще захотят из незнатных пленных? Михайло тут же дал зятю согласие. Еже Володыевский предоставил его величеству свой план. Мол, хорошо, конечно, что турок нынче отбили. А ну как еще полезут? Нам бы границу укрепить, сигнальные башни поставить, валы насыпать. Пушки опять же кое-где расставить, чтобы броды прикрывать. Вот подробный список, и что, и как. Король тут же согласился его просмотреть.
Судя по усмешке зятя, там без его помощи не обошлось.
Ну и ладно, дело полезное. Им сейчас надо бок о бок стоять. Собеский отчитался по потерям и трофеям, а заодно сообщил, что хотел бы получить для лучшей защиты крепостей. Михаил кивнул и попросил все в письменном виде. Подумать. Ян обещал предоставить. Потом король отослал всех и остался пообщаться с зятем. Достал из шкафчика дорогие серебряные кубки, разлил вино.
«Алексей, спасибо тебе!»
Алексей пригубил красную жидкость.
«Михайло, ты на моей сестре женат, ты мне братом стал. Братья плечом к плечу стоять должны. Коли дружбы нет, таких поодиночке кто хошь переломает».
«Верно ты говоришь. Я отца попрошу, как приеду. Нам бы договор заключить, чтобы помогать друг другу с басурманами сражаться».
«У вас еще крымчаки».
«Да, у нас. Серим-Гирей не дурак. Он и на елку влез, и не укололся. И войска сберег, насколько смог. И с султаном не рассорился. Теперь скажет ему, что татары наткнулись на превосходящие силы. А то и про его разгром услышали и ушли».
«Это он может. Склизкий, как змей. Он и мудрый, как змей. Да, с ним сложно сладить будет. Так и с турками казалось сложно. Погоди, пройдет 5 лет. Мы получше подготовимся. Он нас пока недооценивает. А вот в набеги не ходить не сможет. Ему войско кормить надо. Ему пленных брать надо. Придет, а как придет, так и не уйдет. Думаешь? Уверен. Кто с мечом на русскую землю пожалует, в ней удобрением и останется. Мы тебе поля удобрили. Почитай, 1030 врагов лежать осталось. Да еще сколько в плену. Ты денег потратил. Много я должен. Нет, я свое уже взял с трофеев. Хватит и отцу вернуть, и себя не обидеть. Тебе точно более не надобно? Нет, Михайло, тебе нужнее. Это верно. В казне тараканов разводить можно. Казначею украсть нечего, стыд и позор. Ничего, тут главное не размотать трофеи, а грамотно пристроить. Да уж. Шляхта сейчас, конечно, начнет свое требовать. Перебьются. Тебе границы укреплять надобно, пушки покупать. Опять же, чтоб тебе школу не открыть. Школу?
Алексей усмехнулся.
Знаешь, я тогда совсем малявкой был, а свою выгоду понял. У меня сейчас несколько сотен верных мне людей, которые счету, грамоте обучены, наукам разным опять же. Сейчас кто писарем служит, кто еще где. Понимаешь, о чем я?
Михайло понимал.
«А где ты их набирал-то?» «Да, по первости взял тех, кто по углам нищенствовал, да милостыню просил. Потом почуяв свою выгоду быть моими приближенными. Я ведь в этой школе и дневал, и ночевал. И остальные подтянулись». А ведь хороший учитель, он многое в голову вложить может. Это не на один год задача. Так и ты не завтра умирать собираешься. А твоему сыну что останется? Сейм зажравшийся? Да, сыну. Марфа сказала, что, кажется, не праздна она.
Поляки свою королеву называли Марией, но Михайло из уважения к собеседнику именовал ее старым православным именем Марфа. Алексей, судя по глазам, оценил.
«Михайло! Поздравляю!»
Алексей радовался совершенно искренне. Чем раньше у сестрицы появится наследник, тем лучше, потому что гадючник тот еще. Случись что, этот ребенок на место своего отца сядет. Пусть на русских саблях, но сядет. И впервые Алексей задумался, что у него-то наследника пока нет. А, неважно, братья есть. А еще уже есть небольшая, но его команда. Люди, которые и его брата воспитают, и помогут, и подскажут. А вот у Михайлы такого пока нет. А жаль, ему бы пригодилось. Но это мы Марфуше подскажем и намекнем, и даже людей пришлем, и учителей для школы,
А то как же. Грамотно составленная программа — это вещь. Можно такое вложить людям в головы, что им потом и мысль не проглянет на Русь нападать. Будут уверены, что это их лучшие и исконные друзья. А уж врагов найдем. И земель хватит. Вон турки Римскую империю чешут. Опять же Австрия чего-то в последнее время разгулялась. Им Крым надобен. Найдем, где подраться.
Надо еще намекнуть.
Ян Собеский спит и видит королем стать. Да, то не он видит, то еще его жена крутит. Крути, не крути, а лиса волком не станет.
Михаил обдумал поговорку, согласно кивнул. Вообще-то, ежели в человеке нет властолюбия и жестокости, нет желания забраться наверх, ты в нем эти качества и не прорастишь.
Марфа уже намекала мне. Я запомнил. А не хочешь ли ты сего полководца нам на помощь послать? Вам на помощь? Марфушу я знаю. Коли все исполнится, что она пожелает, Яну небо с овчинку покажется, сам на границу запросится. Ежели рассорится он с женой, тут все в порядке будет, сможешь его приручить. Да, а вот ежели Мария все равно по-своему вывернет. Не верю я, что нет у ее рода ни противников, ни завистников.
Михайло кивнул.
Хорошо тебе, Алексей. Ты уже третий в своем роду. Твою власть никто не оспорит. Да и твою тоже. Но для того все трофеи, все деньги должны на войско пойти. Вот сейчас у каждого пана свой отряд, а так быть не должно. У тебя свои стрельцы быть должны.
Мужчины проговорили до вечера, а там и настала пора идти на пир. Вино лилось рекой, шляхта кричала здравницы. Ян Собеский, единственный, был мрачен. Что-то было не так. Обычно его встречали радостными улыбками, глаза светились дружелюбием, дамы стреляли глазками. Что изменилось? Он и сам сказать не мог. Но это было в воздухе. Это было за его спиной, в шепотках, во взглядах. Но что это?
Это как воду решетом носить.
А к концу пира...
Говорят, его жена... Ой, французского Людовика подкупает. А он в то время турецкие гаремы. Оп, это набираются для семейной жизни. А что, хороший опыт. Они там у турок все опытные. Они девок учат мужиков ублажать с раннего детства.
Пан Жигмунд был не особо знатен, но его земли граничили с землями Собеского. И, разумеется, у пана были претензии. Второй пан Владислав был типичным придворным шаркуном. из тех, кто под тяжестью кольчуги только хрупнет, а потому также Собесского не любил.
Так Янбой внимания не обратил, но его слух, обостренный вином, и чувство подозрительности, раздразненное им же, соединились, и итог был страшен. Это что, о нем? О его Марии? Это его-то жена с французским королем?
Господи! Руки действовали быстрее головы. В лицо сплетников полетел жареный поросенок прямо на блюде.
«Ах вы! И...»
Дуэль состоялась тут же, во дворе замка. Конечно, обоих сплетников он зарубил, хоть и пьян был. Но ежели все болтают... А коли Мария и правда... Людовик болтают молод, красив, умен. Уж точно лучше, чем он. Ежели до нее эти сплетни дойдут, она не перенесет. Она такая гордая. Будущее, с утра казавшееся Яну радужным и переливчатым, медленно окрашивалось в темные тона.